Добрый день. Мы с вами знакомы, да? Нет?
Знакомы.
Ну хорошо. Итак, сегодня я расскажу вам о такой теме прикладной, которая называется «Духовные причины экологического кризиса». Духовные причины экологического кризиса. Казалось бы, зачем так глубоко копать? В общем-то и так все очевидно. Машины какие-то выхлопы дают, предприятия дымят, еще что-то, какие-то вредные производства. Так все просто и понятно, почему какие-то там обязательно глубокие духовные причины этого кризиса. Просто поставить очистные сооружения, просто оштрафовать каких-нибудь водителей за то, что у них плохой двигатель, еще что-то, и все. Кризис будет полностью ликвидирован, так можно подумать. Но нет, у всего этого на самом деле очень и очень глубокие причины. И я сегодня расскажу вам об этом, начиная с предыстории. Какие изменения происходили в менталитете людей, в самой культуре с течением веков. И как то, что мы сегодня с вами имеем, является не просто случайным или каким-то, может быть, недомыслием технологов, а как это является совершенно четкими, предсказуемыми и закономерными последствиями определенной идеологии, определенного строя мышления, который привел к определенному образу жизни, а этот образ жизни уже породил все эти проблемы. Итак, кажется, что мы живем в обществе, которое прогрессирует. Прогресс – это идея, которой мы движимы. Мы привыкли думать, что мы живем в век прогресса. Мы выросли в идеологии, когда нам говорили, что были примитивные люди, примитивные племена. Мы от палки к палке перешли к космическим кораблям и так далее. А таково наше представление, таково наше представление об истории. Хотя оно само по себе достаточно спекулятивно, и сейчас очень много всего, много информации, которая показывает, что не так уж все было на самом деле и плохо. Но важно другое. Итак, есть прогресс, кажется. Почему же этот прогресс не касается такой сферы, о которой мы будем говорить с вами? Почему не улучшается, а наоборот ухудшается сама среда нашего обитания? Заметьте, что это делают не животные, казалось бы, неразумные существа, а это все делает человек, сверхразумное существо. Человек обладает большим разумом, это достояние человеческой формы жизни. Здесь сознание души проявлено, и при помощи разума можно очень много полезных вещей сделать. Но сейчас мы видим, что тот же самый разум, который мог бы быть причиной решения многих проблем, является причиной усугубления проблем. Итак, мы знаем, в общем-то, из истории, что НТР, или научно-техническая революция, прогресс пошел относительно недавно, несколько столетий назад, это все началось в Западной Европе. И началось это тоже неспроста. В былые времена, как вы, наверное, знаете, не было разделения на науку и религию, как это существует сейчас. То есть, в принципе, раньше люди религиозные, они же выступали и как советники, выступали как врачи, идеологи. Очень много разных вещей они знали, могли сказать полезного. То есть, фактически, они были технологами общества. То есть они выполняли почти те же самые функции, которые выполняют сейчас ученые. Естественно, все это выглядело внешне иначе. В лабораториях не было, может быть, таких, как сейчас. Но, тем не менее, это была как бы единая система знаний. Единая система знаний. Духовная и интеллектуальная не разделялись. Сейчас мы знаем, что это четкое противопоставление. Вот наука, а вот религия. Пожалуйста, не путайте все эти вещи. Раньше этого не было. Почему это произошло? Почему такое разделение пошло? Это разделение пошло потому, что духовенство, которое должно быть проводником вот этого духовного единого знания, которое гармонизирует жизнь человека с жизнью космоса и природы, оно стало терять свои позиции, оно стало деградировать. То есть оно стало терять самую сущность религии. Сущность религии состоит в духовном знании. Может быть, вы помните, мы говорили уже о том, что существует 4 уровня законов, которые лежат в основе бытия. Первые 3 группы законов нам более-менее знакомы. Это законы неорганического мира, которые мы изучаем в школе, физика, химия. Законы органического мира – это более высокие законы, которые уже включают поведение не просто молекул и атомов, а уже поведение живых организмов. Третья группа законов – это законы социального развития, мораль, психология, вещи, которые регулируют взаимоотношения между людьми. Итак, законами неорганического, органического мира занимаются физика, химия, математика, описывается своим языком эти законы. Законами социального развития занимается социология, психология. Но есть еще одна группа законов, как раз держателями и знатоками которых всегда были представители духовенства. Это законы трансцендентного порядка или духовные законы. Законы, которые регулируют взаимоотношения души, Бога и так далее. Коротко потом я скажу об этих законах более подробно. И вот эти законы являются наиболее неуловимыми и тонкими, и поэтому для того, чтобы их осознавать, необходимо иметь определенное качество сознания. То есть необходимо поддерживать определенный стандарт чистоты сознания, при котором эти законы очевидны. Когда же этот стандарт чистоты внутренне снижается, то есть человек деградирует качество, тогда эти законы становятся неощутимыми и превращается это во что? В веру. Люди говорят, это вера. Вы просто верите в какую-то душу, вы просто верите в какого-то Бога, вы просто верите в какое-то там наказание или наоборот вознаграждение после смерти. Это просто вера. Почему так люди стали думать, что это вера? Потому что сознание утратило свою вот эту вот чистоту и перестало эти очень тонкие вещи осознавать. Согласитесь, чтобы увидеть что-то очень тонкое, мелкое, нужно иметь какой-то очень, допустим, мощный микроскоп. Иначе это невидимо, понимаете? Вот. Точно так же, чтобы вот эти вот очень тонкие трансцендентные законы осознавать, нужно иметь очень тонкое сознание. И в этом, собственно говоря, и состоит ответственность духовенства перед другими людьми. То есть они живут таким стандартом жизни, который позволяет им быть настолько чистыми, чтобы они осознавали эти вещи. И они должны также это давать людям в массы, знание этих законов. И вот когда духовенство вследствие своего слияния с политическими кругами, вследствие определенных компромиссов, и так далее, стало терять вот эту вот свою собственную чистоту, то для них самих вот эти законы уже стали быть не столь очевидными. И поэтому религия как технология, как некое такое объединение всяких форм знания, стала вырождаться в веру. То есть то, что сейчас мы имеем как вера. Понимаете? И когда мы говорим о человек верующий, а вот человек знающий, это уже некое противопоставление. Так вот, в этом как раз месте и коренится вся проблема. То есть деградация духовенства стала приводить к тому, что начал появляться раскол между верой во что-то высшее, и знанием, есть ли это высшее или нет. И получилась такая вещь, что определенные круги, ищущие интеллигенции, которые по своей природе люди рациональные, которые ищут какого-то определенного, четкого, ясного объяснения миру, они перестали удовлетворяться определенными какими-то догмами, которые просто утверждаются, допустим, церковью, но не объясняются никак. То есть есть люди, которые просто принимают на веру, а есть люди, которым хочется понять глубже. И поскольку духовенство перестало быть способным адекватно объяснять все эти вещи, то это отвратило от духовенства и от религии вообще определенные круги ищущей интеллигенции, которые стали искать альтернативного, другого объяснения миру. Почему обязательно Бог? Почему обязательно душа? Давайте исследуем, давайте попробуем. Вот, то есть они перестали догмы принимать. Более того, они даже в пику религиозности, самого начала, само основание науки сделали целиком и полностью материалистичным. То есть с самого начала они отвергли практически всякую возможность чего-то духовного, чего-то высшего. Они думали, что мир можно объяснить этими первыми тремя законами. Достаточно молекул, атомов и так далее. Даже таких слов еще не знали. Но, по меньшей мере, материи они считали достаточно для того, чтобы объяснить весь мир. И когда, ну, скажем, или пиком, или кульминацией этого противопоставления веры и разума стала так называемая Святая Инквизиция. Когда люди верующие казнили людей знающих, понимаете? Вот это и было совершенно ненормальное размежевание разума и веры. Потому что вера, или скажем так, эмоциональная часть нашего бытия и разум, интеллектуальная часть нашего бытия, нашего я, они должны быть, по идее, неразрывно связаны. Это же часть нашего сознания. Мы все стремимся к какой-то интеллектуальной пище, и все мы стремимся к какому-то, может быть, высокому идеалу, какая-то эмоциональная часть нашего «я» есть. Более того, мы знаем, что та же самая истина, к которой, по идее, все стремятся, она открывается не только интеллектуалам, ученым. Оно может открыться также людям эмоциональным. Например, какое-то произведение музыкальное может тоже дать нам в этот момент истины переживания. Почему обязательно формула на доске? Почему обязательно интеллект холодный должен принести нам истину? То есть истина – это не прерогатива только рационального развития интеллекта. Она может и так прийти, она независима от этих вопросов. Но само развитие человека в идеале должно идти гармонично. И эмоциональная, интеллектуальная часть его «я» должны вместе развиваться. И вот это вот размежевание веры и разума, то есть эмоционального и интеллектуального, сказать, интеллектуальных аспектов личности, это привело к тому, что проиграли все. Религию стали обвинять в догматичности, в отсутствии знания, в такой, так сказать, упертости, какой-то фанатизме. Науку стали обвинять в отсутствии всякой духовности, так сказать, в совершенно таком прагматическом подходе и так далее. То есть получилось так, что от этого разделения или раскола никто не выиграл, все проиграли. И теперь следующий шаг. Когда вот этот вот раскол произошел и стала вот эта вот развиваться совсем другая отрасль знания, так называемая наступила эпоха Ренессанса, просвещения, я это называю просвещением в кавычках, потому что уже в это время люди перестали интересоваться настоящим светом, настоящим духовным знанием. Это просвещение стало в другой сфере совершенно. От поисков своего внутреннего «я», от поисков высшей духовной цели жизни, люди перешли на поиски новых земель, на открытие новых, как бы такая внешняя материальная экспансия пошла. Интерес к внутреннему был полностью пригашен, и пошел интерес к внешнему, потому что одно просто компенсирует другое. Мы не можем быть в пустоте, нам либо одно, либо другое. В идеале все должно быть в гармонии. Вот. Но здесь, как мы видим, что пошло все в другую сторону. Интеллектуалы, недовольные теми объяснениями мира, которые давали религиозной деятельности, сказали, ну и ладно, мы сами разберемся. Вот. Взяли в руки пробирки, какие-то там свои приборы, и давай, значит, резать лягушек, крыс и так далее. Вот. Сделали какие-то там свои эксперименты, опыты. Как сказал один мудрый человек, варварские методы привели к варварским выводам. То есть люди так это все по-простому резали и решили, что да, вот какие-то рефлексы, какие-то очень простые механизмы лежат в основе всего, что сознание само по себе это не какая-то душа, не правильная душа, это просто какая-то высшая нервная деятельность и так далее. Хотя на самом деле наиболее искренние и честные ученые даже сейчас задаются вопросом. Они говорят, что материя сама по себе способна только разлагаться. Она не способна к саморазвитию. Понимаете? Это очевидно наблюдаемый процесс. Что если оставить материю саму по себе, то она не будет развиваться. Если, например, взять какую-нибудь техническую модель, любую, взять патефон обыкновенный, который играл раньше, эта иголка в пластинке ездила, то сам по себе он не усовершенствуется в лазерный проигрыватель. Понимаете? Сам по себе он только заржавеет и развалится. Это называется закон энтропии, то есть все разваливается с течением времени. То есть материя не способна к самоорганизации и к саморазвитию. И тем не менее мы видим какое-то определенное развитие в мире. И развитие происходит только тогда, когда это развитие направляет какая-то разумная сила, источник какого-то разума. И, например, если вы просто порезали палец, не знаю что, вот, то без всякого вашего сознательного участия начинаются вдруг какие-то процессы заживления, понимаете? К этому месту кровь начинает доставлять какие-то нужные вещества, раз-раз-раз, все разрубтовывается, все происходит само, понимаете? Если вы просто в каком-то пустом доме выбьете окно, оно само не зарастет. Но если там живет человек в доме, он что-нибудь такое, поменяет стекло, какой-нибудь там фанеркой временно заставит. Понимаете? Итак, дырка в теле образовалась, я не знаю, что с ним делать. Но в организме почему-то вдруг какие-то начинаются разумные процессы, которые устанавливают все это. Потому что в этом организме есть сознающее живое существо, обладающее разумом. Кроме индивидуальной души есть еще и сверхсознание, Бог в сердце. Сейчас я не буду об этом подробно говорить. Может быть, мы коснемся, когда мы будем говорить о единой картине мира. Вот. Одним словом, люди, действительно обладающие тонким сознанием и очень-очень внимательно смотрящие на мир, они понимают, что кроме материи и кроме каких-то физических сил, еще есть в этом мире кое-что, информация. Например, если проанализировать клетку любого живого организма, то в этой клетке существует множество разных молекул. Вот, и молекулы ДНК, РНК, которые передают наследственность некоторую. Эти молекулы построены как информационные цепочки. Информационные. Как, предположим, вы читаете какие-то тексты, свои учебники, что-то еще. Там же не просто набор 33 букв. Это просто было бессмыслица. Там информация. Почему? Потому что кто-то расставил эти буквочки определенным образом. И поэтому некий смысл рождается. Поэтому эти книги читаете. Точно так же, когда мы рассмотрим, скажем, элементарные частицы, те же самые молекулы, вот то мы увидим, что это не просто какие-то пузырьки, начиненные химикатами, а это определенные такие структуры, очень сложные, которые на самом деле от тела человека не отличаются по сложности. Вот это лежит в основе принципа клонирования, что одна клетка содержит в себе информацию обо всем теле. По сложности клетка не уступает телу, просто клетка, она не развита, не раскручена, скажем, молекула та же самая, а тело уже раскручено полностью. Итак, мы выясняем, что кроме материальных элементов и сил существует еще и информация. И информация – это всегда продукт чего-то разума. Если я просто напишу какие-то буквы на доске бессмысленные, что я хотел сказать, я не понимаю. Но если напишу конкретное предложение о том, что, не знаю, кто там, Паша любит Машу, это информация, понимаете? Это информация. И когда мы изучаем материю очень-очень глубоко, то там мы найдем огромное количество упорядоченной и очень точной информации, которая потом раскручивается в живые тела, в живые организмы, какие-то судьбы и так далее. И это все без нашего сознательного участия происходит, понимаете? И наиболее разумные люди из ученых, они говорят, что материя не способна к самоорганизации. Она не может самоорганизовываться. Какое-то движение и развитие материи происходит только под воздействием какого-то внешнего разумного источника. И так ученые уже принимают, что есть, кроме просто пассивной материи и каких-то сил, еще и информация. Последний шаг – это просто принять источник информации. И когда это произойдет, тогда у людей уже нарисуется более-менее полная картина мира. То есть то, о чем мы в следующий раз говорим, единая картина мира. Эта единая картина мира не нарисуется сама по себе, без этого объединяющего фактора. Очень хорошо о менталитете человека по-настоящему знающего сказал, тут я прочитаю вам цитату, профессор Ельского университета Роберт Лопец. Он говорит, что людям по-настоящему духовным не было нужды, как Эйнштейну, создавать общую теорию физики, ибо Господь, обладающий всепроникающей природой, уже создал эту общность и единство. Он поддерживал порядок в мире, уравновешивал все противоречия, был импульсом всех действий, а также являлся общепринятой целью жизни. То есть, что произошло? Была некая традиционная культура. И традиционная культура своим основанием всегда имела веру в высшее существо, или по-простому говоря, Бога. И люди считали, что поскольку Бог совершенен, то его творение также совершенно. Раз оно совершенно, значит оно не нуждается в усовершенствовании, раз оно уже совершенно. Нет необходимости в каких-то реформах, улучшениях и так далее. И поэтому образ жизни людей в материальном плане был достаточно прост, а их мышление было возвышено, потому что они понимали, что если я – это в первую очередь душа, то цель жизни – духовно. Цель жизни духовна. Почему в момент смерти люди всегда уже бежали не за врачом, а за священником? Врач уже ничего не может поделать, он говорит, все, теперь прибегает священник. Что он, чем он занимается? Он телом уже не занимается. Он пытается какое-то, так сказать, благо принести этой душе. Исповедовать человека, отпустить его грехи, благословить его и так далее. Кого? Не тело, а живое существо, которое оживляло всю жизнь это тело. И так у людей на таком... скажем, уровне культуры какое-то понимание было, что-то такое отошло, какая-то важная часть «я» отошла в момент смерти. Итак, традиционная культура была основана на понимании, что у жизни божественная цель. И на этом фоне материальное развитие было не так важно, второстепенную роль играло. Когда же вот эта вот традиционная культура стала уходить вследствие деградации духовенства, на смену ей пришла посттрадиционная или современная культура, где произошла подмена системы ценностей. Раз душа и Бог были списаны за ненадобностью, как некие анахронизмы, то теперь в чем смысл жизни? Смысл жизни просто удовлетворение чувств тела. И поэтому на смену вот этой вот духовной идеологии пришла материальная идеология, а с ней и другой образ жизни, другие технологии. И развитие этих технологий, такое слишком бурное, гипертрофированное, оно в конце концов и привело к нарушению этого баланса, который мы имеем, и к тому, что сейчас человек даже не может точно прогнозировать последствия этих самых технологий, когда что-то такое вроде бы полезное изобретается, но потом это полезное разрушает мир. Вот машина, кажется, что изобретение машины – это явный прогресс. От воловьей упряжки к автомобилю – это явный прогресс. Вот. Но если цель жизни осталась материалистичной, то, как сказал один святой человек, собака бежит на четырех ногах, человек едет на четырех колесах. Кажется, большая разница. Но если цель одна, то разница небольшая. Поэтому технология – это то, что сейчас просто-напросто изменило внешний образ жизни, но к цели, к нашей духовной, ничего не добавило. Более того, материализм даже нивелировал, убрал эту духовную цель, сказал, что Бог и душа – это просто какие-то пережитки прошлого. Вот прогресс внешний – это вот это что-то такое очень серьезное. И теперь у всей этой философии и технологии уже стали появляться определенные последствия. Материальные, моральные, потому что философия – это не просто какая-то такая безобидная вещь, что вы думаете так, а я думаю так, свобода, демократия и так далее. Конечно же, свобода очень важна, но мы свободны делать, что хотим, и свободны думать, что хотим, но мы не свободны выбирать последствия своих действий. Как говорится, если вы подняли палку за один кончик, вы подняли ее за другой кончик. У каждого действия есть свои последствия. Итак, мы можем выбирать любое действие, но мы не можем выбирать произвольные последствия. Потому что к каждому конкретному действию конкретное последствие привязано. Причина и следствие очень четко связаны. Так вот, понимание этого закона, оно постепенно стало уходить. И стал появляться такой волюнтаризм. Например, я помню, что когда учился в школе, у нас в институте, в кабинете биологии висел такой лозунг, известная фраза этого русского селекционера Мичурина. Он говорил, что мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее, вот наша задача. То есть очень четко в этом высказывании прослеживается идея, на которой основана вся современная наука, это идея подчинения природы. Мы должны подчинить природу, мы здесь главные, мы пришли сюда взять. Это такая вот идеология эксплуататора. Вот. Но настоящая философия и настоящая технология – это то, что не ставит природу и человека в рамки эксплуатирующего и эксплуатируемого, а то, что показывает человеку, что с природой нужно обходиться очень и очень бережно, потому что люди же говорят, что Земля – это мать, мать-Земля. И мать и ребенок в таких отношениях находятся, что когда между ними, так сказать, любовь и согласие, мать дает все необходимое. И в былые времена Земля давала все, что нужно человеку. То есть здесь так все уже устроено, что нет особенных проблем. Но когда люди, как бы так сказать, обезличили природу, когда все было низведено до этих вот атомов, молекул, электронов и так далее, когда вот эта вот душа и Бог полностью ушли из этого мира, тогда отношения с природой стали совершенно другими, жесткими. Даже первые ученые Европы, такие как тот же самый Коперник, они признавали, что Вселенная, творение – это творение какого-то высшего разума. Ученые уже более поздних эпох, они все меньше и меньше стали замечать вот эту вот руку Творца на холсте Вселенной. Все больше и больше космос превращался для них в какое-то такое бездушное место, где просто в площадку для каких-то своих определенных экспериментов. И вот эти вот синтетические технологии, новые технологии, которые пришли на смену естественному образу жизни, они породили множество разных проблем. Потому что, в принципе, без технологий человек жить не может. Технологии – это наш способ взаимодействия с миром. Но технологии есть естественные, основанные на гармонии человека, природы и Бога. И технологии синтетические. Синтетические технологии – технологии, которые уже рождены не из духовного понимания, а именно из такого сугубо материалистического понимания, которые учитывают только законы неорганического органического мира. Только эти. А уже законы даже социального развития, не говоря уже о трансцендентном духовном законе, они не учитывают полностью. То есть это обозначает, что раз эти технологии только построены на основных, базисных, материальных законах, но не учитывают такие вот кардинальные, фундаментальные законы, то в этих сферах как раз будут проблемы. И мы видим, что как раз проблемы у людей сейчас и возникают в сфере взаимоотношений, в сфере общественном и в наших конфликтах с самой средой обитания. И интересно, что в Индии где-то до 20 века вот этого раскола между религией и наукой или между разумом и верой не было. То есть там как таковой вот этой вот западной науки не было достаточно долго. Вот, и казалось, что такая страна немножко как бы отсталая, даже отсталая с точки зрения Европы, где не было такого бурного внешнего развития. Интересно, что даже Маркс, когда он изучал различные социальные структуры, он удивлялся стабильности индийского общества, потому что везде происходили революции. Переворачивался строй один на другой, менялся, какое-то такое развитие было. Там ничего этого не было. И он не понимал, что является стабилизирующим фактором этого общества. Духовность, понимание богоцентрической картины мира, что Бог находится в центре, это был главный такой стабилизирующий фактор этого общества. И где-то только со второй половины 20 века, когда уже пришли такие люди к власти, как Джавахарлал Неру, с таким достаточно материалистичным мышлением, уже Индия встала на этот такой порочный путь материализма и получая сейчас по полной программе, даже больше, чем западные страны, потому что это страна, которая на планете для другого нужна, она другую функцию должна была выполнять. Но когда она отказалась от своей духовности на официальном уровне, вот, и тогда пошли все эти разные проблемы. Итак, можем теперь мы посмотреть коротко о том, вернее, увидеть то, каким последствиям теперь привел этот прогресс. Я пользуюсь данными, которые взяты у Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ так называемый, вот, и Комитет по надзору за экологической ситуацией при ООН. Сейчас я буду некоторые вещи просто вам зачитывать, для того, чтобы показать, что кризис является экологически реальным, а никаким не выдуманным. Просто отдельные пункты я буду читать и кое-какие краткие комментарии к этому давать. Миллионы гектаров тропических лесов вырубаются ежегодно под пастбища для убойного скота. При нынешних темпах все тропические леса будут вырублены через 80 лет, а леса – это легкие планеты. Представьте себе, что вам берут половину легкого и отрезают. Очевидно, что дышать будет по меньшей мере значительно сложнее. Итак, в угоду одному жертвуются другим. Сейчас пока будут просто цифры. Второе. Почва разрушается химическими удобрениями. Естественную питательность почвы заменяют химией. Поэтому овощи и фрукты становятся безвкусными, да еще и опасными для здоровья. Начиная с 50-х годов, 1/5 плодородных земель планеты уже уничтожена. То есть, когда нормальная система, здоровая, реки с гор доносят достаточно минералов до почвы. Почва питательная по своей природе. С дождями много минералов необходимо приходит. Но когда мы пытаемся питать почву искусственными какими-то вещами, чтобы лучше все быстрее росло, кажется, что это происходит, но это не на естественной основе, поэтому мы сами понимаем, что такое фрукты, овощи, выросшие в естественной среде, без применения всех этих химикатов, и когда это все делается на таком вот уже в другом режиме, когда все это обработано этими химическими веществами. Для защиты урожая от насекомых овощи и фрукты опрыскиваются пестицидами, которые потом возвращаются к нам с пищей. Мы боимся, что какая-то там личинка, что-то еще съест один или два верхних слоя капусты. Ну пусть она съест, она много не съест. Вот. Но опрыскивая это, мы фактически уничтожаем все. Я в прошлый раз рассказывал, что я помню, что в детстве это капустная кочерыжка, это была самая вкусная часть. Мать отрезала, все, я ел. Сейчас это самое опасное, потому что именно там самая грязь. Все впитывается туда, понимаете? То есть, и это сколько, господи, 20, 30, 40 лет прошло, и все стало совершенно другим уже. Горы мусора стали символами эпохи потребления. Жители так называемых развитых стран, развитых, значит, индустриальных стран, используют в 10 раз больше стали, в 12 раз больше топлива и в 15 раз больше бумаги, чем жители развивающихся стран. Ядерные отходы. Современная промышленность активно использует такие тяжелые металлы, как свинец, хром, ртуть, никель и кадмий. Их неизбежное присутствие в воде и воздухе через пары вызывает малокровие и умственную отсталость, особенно у детей. Аварии на химических заводах. В 1985 году в Индии на карбидном заводе сорвало клапан и в воздух вылетело 30 тонн метана. 3000 человек погибли, 14 тысяч получили различные увечья и проблемы со здоровьем. Ядерные отходы и аварии на АЭС. Ну, то, что было с Чернобылем в 1986 году, это уже много сказано и написано, не нужно повторяться. В США в среднем за год аварийные отключения АЭС срабатывает 765 раз. Настолько эти электростанции атомные ненадежны и опасны. Ядерные отходы, которые либо тайно сбрасывают в океан, либо честно закапывают в землю, сохраняют свою токсичность, сколько бы вы думали, 250 тысяч лет. Тысяч. Токсичность свою сохраняют ядерные отходы. Около 1000 видов редких животных находятся на грани уничтожения. Загрязнение воды. Ежегодно при авариях на нефтяных скважинах в океан уходит до 120 миллионов галлонов нефти. Но в 6 раз большее загрязнение составляют стоки с городских улиц, автотранспорта, промывки топливных танков. 1/3 населения Земли используют питьевую воду, не соответствующую санитарным нормам. А поскольку тело человека на 75-80% из воды, то можете себе представить, что когда мы пьем эту нечистую воду, что происходит с нашей печенью, с нашими почками и так далее. Большие проблемы. Воздух. Больше всего токсинов поступает в организм через воздух. Чтобы были в курсе, человек в день вдыхает-выдыхает от 15 до 20 тысяч литров воздуха. Если воздух низкого качества, грязный, по-простому говоря, вот, то это все идет внутрь. Итак, воздух больше всего дает нам токсинов. Автотранспорт – главный источник этой проблемы. 2/3 населения городов дышат таким воздухом, как если бы они выкуривали по 10 сигарет в день. Даже если вы не курите, но просто живете в городе, дышите этим воздухом, это то же самое, что вы курите 10 сигарет в день. Таков воздух.
А если еще 10 сигарет в день?
Ну, можете умножить. Можете умножить. Далее. Грязный воздух вызывает кислотные дожди, которые разрушают памятники архитектуры. Пример. Греческий Акрополь за последние 25 лет пострадал больше, чем за предыдущие 2500 лет. Разрушение озонного слоя. Спреи, аэрозоли, растворители разрушают озонный слой. Вследствие этого усиливается солнечная радиация, которая повышает риск заболевания раком кожи и приводит к массовой гибели планктона, играющего важную роль в цикле питания обитателей вод. Кроме всего прочего, эти вот дырки в озонном слое, они тоже в таких интересных местах происходят. Сейчас в районе Антарктиды очень большая озонная дыра, и в Антарктиде, как в таком ледниковом материке, уже наметилась очень такая крупная трещинка. Вот если этот кусок отвалится и будет дрейфовать, скажем, каким-то более теплым водам, то произойдет некоторое повышение уровня океана, и об этом я скажу чуть ниже. Военные действия и экология. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году, если вы, может быть, не помните, я напомню, это была война между Ираком и Кувейтом. Ирак вторгся в Кувейт. Итак, во время этой войны в Персидском заливе в воду были вылиты миллионы галлонов нефти, чтобы избежать атак из-под воды. Ирак лил эту нефть, да, чтобы Кувейт, эти партизаны из-под воды никак их там не противодействовали. И были подожжены сотни нефтяных скважин. День превратился в ночь над Кувейтом. Черные облака распространились по всему Ближнему Востоку и части Южной Азии. И последний момент – это глобальное потепление. То есть повышение содержания углекислоты в атмосфере из-за этих вот выхлопов всего удерживает больше тепла. И вследствие этого происходит определенное потепление. И вот по данным ООН, потепление может привести к таянию льдов и повышению уровня Мирового океана на 2 метра за следующие 100 лет. И они говорят, что если даже уровень повысится воды не на 2 метра, а всего на 1 метр, это уже затопит 5 миллионов квадратных километров низменных земель, на которых сейчас живет 1 миллиард человек, и которые составляют 1/3 урожайных земель планеты. Очевидно, что цена достаточно высокая за то, что люди как-то так вот сделали крен в сторону такого материального развития, совершенно игнорируя последствия. И как я еще раз хочу напомнить, это все происходит именно вследствие того, что люди внутренне очень сильно обеднели, именно поэтому понадобился такой большой внешний прогресс в качестве компенсации. А внешний прогресс, это вот экспансия на природу, она неизбежно стала приводить к таким последствиям. Еще я скажу об особой роли в углублении экологического кризиса мясной промышленности. Потому что она напрямую связана с уничтожением лесов, эрозией почвы, загрязнением воды, воздуха и так далее. И вот цифры определенные. Каждый килограмм мяса южноамериканских коров получается за счет вырубки 55 квадратных метров тропической растительности. Вот 55 метров квадратных растительности и вот 1 килограмм мяса. Вот на весах такое соотношение. Далее, в США 260 миллионов акров леса вырублено под пастбище для убойного скота. Тот, кто становится вегетарианцем, спасает один акр деревьев в год. Интенсивное производство зерна на корм скоту приводит к высокому уровню эрозии почвы. Эрозия почвы означает, что почву разрушают просто этими удобрениями, эксплуатируют чаще, чем надо. И вот цифра. 1 килограмм мяса производится за счет потери 35 килограммов плодородного слоя почвы. Опять 35 килограмм плодородного слоя почвы, 1 килограмм мяса. Далее. Для производства говядины требуется в 39 раз больше энергии, чем для производства зерна и сои. Около 50% загрязнения воды в США происходит в связи с откормом скота. Пестициды и удобрения, используемые для выращивания зерна, для откорма скота, стекают в озера и реки. Они также отравляют грунтовые воды. И так далее. Итак, получается довольно-таки страшная картина, на самом деле, что образ жизни людей определенного, скажем, слоя общества, в частности развитых стран Запада, к которому так стремятся большинство людей, он ответственен за то, что вся планета превращается в такое ужасное положение. И на протяжении веков философы, мыслители, духовные лидеры всегда говорили о том, что материализм – это гибельный путь. На самом деле, когда только стала развиваться промышленность в той же самой Европе, одной из самых первых форм промышленности стала горнодобывающая промышленность, потому что нужно больше металла, механизмы стали появляться. Вот. И горнодобывающая промышленность обозначает шахты, значит, вгрызание в землю, металл и все прочее. И многие люди тогда еще с духовной ориентацией, они стали говорить, что это варварское отношение, потому что мать-земля даст все, что нужно, без всяких проблем. А когда, скажем, уже начинают силой все это брать, то это даром не пройдет. Но их как бы заткнули, как людей сентиментальных, не имеющих отношения к реальности, и все это стало развиваться. Итак, интересная такая вещь, один из первых выводов, который мы можем сделать по первой части, такой достаточно пессимистичной первой части лекции, таков, что материализм как таковой, вот эта сама концепция, которая направлена на эту вот экспансию вовне, он и экономический, и экологически обречен. Потому что материализм, он всегда связан с неудовлетворенностью. Все время больше, 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 больше и больше. Если вспомнить раньше, я помню, когда мы изучали такую дивную науку, как история КПСС, вот, и там говорилось, практически каждый съезд партии заканчивался установкой, что значит, мы ставим своей целью удовлетворять все возрастающие потребности советского народа и так далее. Они все время росли, эти потребности. А материальные потребности растут тогда, когда человек все дальше и дальше удаляется от духовной культуры. Итак, материализм всегда связан с экспансией, с ростом наступления на материальную природу. И поэтому сам такой вот режим роста потребления, неудовлетворенности постоянной, он заставляет нас все больше и больше потреблять, все больше и больше эксплуатировать материальную природу. И это приводит неизбежно к энергетическим кризисам, к экономическим кризисам и, как мы видим, к экологическому кризису. Поэтому еще раз можно сказать, что материализм как таковой экономически и экологически просто-напросто обречен, потому что он исходит из этой вот порочной посылки, что человеку для счастья нужно очень-очень много всего внешнего. Очень много всего внешнего. Хотя на самом деле мы видим, что даже люди, которые достигли каких-то определенных высот в материальном статусе, допустим, очень разбогатели или какое-то высокое положение в обществе заняли, казалось бы, это примеры достойные подражания, но у людей с такими большими достояниями, как ни странно, большие проблемы. Если, скажем, пацаны во дворе дерутся палками, кидаются камнями, то когда эти пацаны становятся большими дядьками, то там уже другого рода проблемы, понимаете, другого рода разборки. Большому человеку угрожают очень большие проблемы. Очень большие проблемы. Это как бы порочный круг. Думать, что просто чисто внешнее, материальное обязательно принесет мне счастье. Совсем нет. Если вы читали такую дивную книгу, как «12 стульев». Это Остап Бендер, который так к этому... «Золотой теленок», простите, продолжение. Как он стремился к этому миллиону, и в конце концов он миллион получил, и что? Он был несчастным человеком, не знал, что с ним делать с этим миллионом. Он хотел его куда-то в Министерство финансов отправить, еще куда-то он с ним мыкался, не знал, куда девать его. В конце концов он пошел на встречу с каким-то там индийским мудрецом. Скажите мне, в чем же смысл жизни, в чем же счастье? Итак, вот эта вот идея, что материальная экспансия и материальный прогресс принесут нам счастье, она в общем-то, не находит подтверждения. Это ошибочная идея. Более того, она несуществима реально, потому что все просто будут мешать друг другу. Если вы кидаете камушек в воду, я кидаю камушек в воду, от вашего камушка круги расходятся, от моего они накладываются друг на друга, и все, мы мешаем друг другу. Но если у людей есть какая-то единая цель, единый центр, и мы все заняты каким-то единым делом в служении этому высшему центру, высшей цели, тогда этих проблем нет в обществе. А в обществе таком эгоистическом, материалистичном, в котором отсутствует эта вот единая, достойная, высшая цель, проблемы неизбежны. Итак, это была первая часть нашего доклада, которая достаточно такая пессимистичная, тяжелая. Но теперь мы перейдем уже к чему-то такому более светлому, потому что все-таки должен быть какой-то выход, не должно быть безвыходная ситуация. И теперь мы поговорим о том, возможно ли как-то эту ситуацию в корне исправить. То есть очевидно, что еще в недалеком будущем люди думали, что научно-технический прогресс откроет нам врата в рай. Но, как стало видно из первой части лекции, Земля медленно, но верно превращается в что-то противоположное раю, скорее в ад. Вот. И это, в общем-то, люди, особенно живущие в городах, хорошо начинают замечать. И те, кто начинает замечать, не думают, а что с этим можно поделать? И искренние, но лишенные духовного знания люди пытаются тоже с экологическим кризисом как-то бороться. Что же они пытаются делать? Какие чисто материалистические пути решения этой проблемы? Ну вот, тоже я вам прочитаю. Создают различные комитеты по контролю экологической ситуации, вот как этот комитет при ООН. Проводят массовые демонстрации против строительства атомных электростанций, вредных производств возле городов и деревень. Спонсируют экологические мероприятия. Пытаются перерабатывать отходы. Бойкотируют и объясняют другим вредность определенных товаров, чтобы разорить вредные производства. Переходят на вегетарианство и кожезаменители. Участвуют в деятельности общества охраны природы, типа Greenpeace и так далее. Без сомнения, хорошее начинание. Но, несмотря на все эти, в общем-то, добрые дела, кризис продолжает углубляться, потому что сама причина или сам корень остаются нетронутыми. Потому что сам корень, как я сказал, он лежит не в материальной сфере, он лежит в нашей системе ценностей, в нашем взгляде на мир, в нашем мировоззрении. И это вещи, которые сейчас достаточно тонки, чтобы человек вот так просто догадался об этих вещах. Он думает, что экологический кризис имеет какие-то чисто внешние причины. Но нет, мы выяснили, что у этого прогресса совсем другие причины. У материального прогресса, который привел к кризису, совсем другие причины. И вот получается, что мы натыкаемся на одну такую интересную дилемму, что с одной стороны, каждый хотел бы, естественно, жить в чистой среде. Кто откажется от чистой воды, где вы можете просто из реки или из озера попить воды, и где нет разницы между воздухом и свежим воздухом. Сейчас, чтобы просто подышать свежим воздухом, нужно куда? Уезжать далеко, за город. И еще пока доедешь, надышишься из предыдущей машины, всего, так сказать, потом откачивать долго придется. То есть сейчас есть большая разница между воздухом, чем мы и дышим здесь, и свежим воздухом. Свежий воздух где? За городом, в деревне, понимаете? То есть практически уже за воздух платить надо, ехать. Хотя официально мы не платим, но реально мы платим за этот свежий воздух, понимаете? Итак, с одной стороны, мы хотим жить в чистой среде, чтобы все было замечательно, очень экологично, очень, так сказать, естественно, натурально. С другой стороны, большинство из нас хотело бы жить таким образом жизни и имеет в своем сердце такую систему ценностей, которые неизбежно к этому кризису приводят. И в этом парадокс. С одной стороны, мы хотим чистоты, естественности, гармонии с природой, но с другой стороны, стиль нашей жизни, система ценностей неизбежно приводит к кризису. И возникает вопрос, как же этот парадокс решить? И ответ лежит не в материальной плоскости. До тех пор, пока не изменится система ценностей человека, ничего не произойдет. Потому что очевидно, что необходимо снижать материальное потребление. Очевидно, что нет необходимости добывать такое большое количество нефти, того, сего, другого, третьего, все сжигать, туда перевозить, во всех этих технологиях. И вообще в таком количестве индустрии нет нужды. Человек может быть счастлив без всей этой индустрии, по большому счету. Счастье от этого не зависит. Но как доказать современному человеку, что снижение, как бы, эксплуатации природы, снижение потребления не скажется на его качестве жизни? Ведь сейчас нас приучили думать, что стандарт жизни, качество жизни измеряется чем? Ростом потребления на душу населения. Чем отличаются развитые страны от неразвитых стран? Если нарисовать графики, это экономические графики. Графики чего? Роста потребления, понимаете? Если где-то высокий рост потребления, высокий рост производства, развитая страна. А если с материальной точки зрения где-то чего-то мало добывают, мало потребляют, ну, бедные люди, что поделаешь, такова судьба. Итак, нас приучили думать, что потенциал нации, или, скажем, ее мощь измеряется чисто индустриальной мощью. Вот та страна, где много заводов, где мощная индустрия, где высокие экономические показатели, вот это очень серьезно, понимаете? Когда собираются так называемые лидеры этой большой семерки, это что такое? Что за большая семерка? Это страны наиболее экономически развитые, где высокое производство и высокое потребление. Это считается прогрессом, это как бы такие привилегированные люди, элита. Вот. Но как дать понять людям, что этот путь является гибельным? Ведь смотрите, они же уже у себя стараются ничего не строить, они же пытаются все это где-нибудь в других местах, в том же Китае, в Малайзии, где-нибудь в других малоразвитых странах, чтобы все эти вредные производства, они там подальше были, подальше, а у себя, чтобы было почище. Ну понятно, кому нравится нюхать все эти выхлопы, все это, вот, это как бы их уже уловка, за счет этого они пытаются как-то выжить. Вот, но суть в том, что вот эта вот проблема или дилемма может быть решена только тогда, когда человек поймет, что для счастья не нужно так много внешнего развития, что душа на самом деле-то счастлива простыми вещами, потом я об этом скажу ниже. Итак, люди, которые понимают духовные причины экологического кризиса, они предлагают определенные шаги. Причем эти шаги такие совершенно бесплатные, ничего не стоят, никаких инвестиций не стоят, которые могли бы привести к определенным принципиально позитивным изменениям. И в частности, Международный институт Бхактивиданты, который я представляю, это как раз группа ученых, которые изучают очень глубоко ведическую вот эту вот духовную литературу и показывают людям, как вот эти знания могут быть практически применены. Практически применены. Я скажу в самом конце об этом. Я недавно был в Индии, это 17 марта только вернулся. Вот. И не просто в Индии. Индия страна достаточно контрастная. А в определенных местах, где как раз вот это знание и эти шаги практически уже осуществлены. Практически осуществлены. Когда, скажем, ты приезжаешь в Калькутту, Калькутта это город, крупный город, который похож на ад на земле. Там ужасно, там просто ужасно. Но отъезжаешь от этой Калькутты на 120 километров на север, и там рай на земле. Какая разница? Здесь ад, а здесь рай. Другое сознание, другие идеи лежат в основе жизни. Тот же самый климат, та же самая ситуация внешняя, все то же самое. Но в одном месте люди своим сознанием создали ад, а в другом месте люди своим же сознанием, которое просто в другую сторону мысли крутится, создают рай. Понимаете? То есть вопрос в нашем собственном сознании. А сознание питается определенным знанием, определенными идеями, определенными ценностями. Итак, четыре кардинальных шага. Не таких косметических, а именно кардинальных, фундаментальных шага, которые могли бы изменить в корне всю ситуацию. Первый шаг такой достаточно понятный – новая диета или переход на вегетарианство. Об аспекте здоровья много говорить не буду, потому что, в общем-то, об этом много сказано. Сейчас, в общем-то, люди начинают понимать, что все это бешенство коров, всякие там, та же самая эта атипичная пневмония, которая не так давно была. Вот это все связано с неправильным питанием, это все во многом было связано с этими яйцами, мясом и так далее. Вот, то есть постепенно люди начинают понимать, что это немножко не то топливо, которым должен питаться человек. Итак, я скажу только о некоторых экологических преимуществах вегетарианства отдельно. Эту тему сейчас глубоко я не буду рассматривать, это целый отдельный пласт знаний. Итак, на Земле, где едва прокармливается один человек, питающийся мясом, можно прокормить 20 вегетарианцев, то есть в 20 раз экономичнее. На получение 1 килограмма говядины уходит 16 килограмм зерна и сои. Вот соотношение. 80% кукурузы, 95% овса в США идет на корм убойному скоту. За счет этого можно было бы дополнительно кормить 1,3 миллиарда человек. При трансформации зерна в мясо теряется 90% белка, 99% углеводов и 100% питательной клетчатки. Около 50% загрязнения воды в США происходит в связи с кормом скота. Мясная промышленность в США забирает ежегодно 50% всей потребляемой пресной страны в воде. Пресной воды в стране, простите. Для производства 1 килограмма пшеницы нужно 100 литров воды, для производства 1 килограмма мяса 10 тысяч литров воды. Итак, соотношение чистое, даже экономическое, экологическое, очевидное. Итак, мясное питание невыгодно с точки зрения сельскохозяйственной экономии, дает огромное количество вредных отходов и неэффективно с точки зрения питательности. Поэтому существенного вреда природе и среде можно было избежать, если бы люди изменили свое питание вот в эту сторону. Второй шаг. Второй шаг – это реформа образования. Современная, в общем-то, такая бездуховная материалистическая наука дает нам какие представления о человеке? Что человек – это просто бездушный робот биологический, что мы просто соединение материальных элементов и не более того. Из такого представления о человеке формируется представление о наших потребностях. Если я – это просто тело, то что нужно телу? Как можно больше всего для моих чувств. То есть совершенно игнорируется потребность духовная. Мы узнаем о своем теле как? По потребностям. Хочу есть, хочу спать, хочу того, хочу другого. Тело требует. Попробуй не поесть, попробуй не поспать. Тело заставит. Итак, потребности тела мы очень четко ощущаем, поэтому потребности тела занимают такую, столько времени в нашей жизни. Так много сил нужно тратить на их удовлетворение. Но в каждом из нас также есть обязательно потребность и в чем-то высоком. Естественно, у разных людей в разной степени. И чем более человек материалистичен, тем меньше этот вот голос души или потребность души в чем-то вечном, другом, тем меньше он этот голос слышен. И чем более очищен человек, тем больше эта потребность в каком-то в духовном совершенстве. Итак, если мы думаем о себе как о чисто таком вот материальном теле, то потребности такие. И эти потребности как раз материальные и заставляют развиваться экономику, развиваться производство, развивать потребление и так далее. Вот. Но и получается так, что отсутствие знания о, казалось бы, неощутимой душе, неощутимом Боге, сказывается довольно-таки ощутимыми последствиями. Потому что жизнь в обществе материалистичном – это совсем не то, что жизнь в обществе духовном. Интересную цитату я приведу. Петерим Сорокин, бывший декан факультета социологии в Гарвардском университете, сказал по этому поводу. Значит, цивилизацию, зародившуюся в Европе, в средние века можно назвать чувственной. Она основана на принципе, гласящем, что за пределами реальности и ценностей, которые мы ощущаем чувствами, нет другой реальности, высших ценностей. Это обозначает, то, что вижу, то и есть реальность. Бога не вижу, значит нет. Душу не вижу, значит нет. Все такой вот чистый подход. Этика такой цивилизации толкает человека к удовлетворению чувств и сугубо материальной практичности. И он дальше говорит, неизбежными последствиями такой системы ценностей будет насилие над другими и над самой природой. То есть очевидно, что идеология или наше представление о себе и о жизни – это не такая безобидная вещь. Потому что у всего этого есть совершенно конкретные, очень четкие последствия. И поэтому наше понимание жизни необходимо обогатить знанием о духовной стороне реальности. Например, такой человек, как Нильс Бор, известное имя, основатель фактически ядерной физики, по меньшей мере, теоретик, он сказал такую интересную фразу, что мы все знаем о существовании сознания просто потому, что оно у нас есть. Он говорит, и поэтому, кроме закона физики и химии, должны быть какие-то еще законы, по которым развивается сознание. Где эти законы? Кто изучает сознание? Мы знаем, что физиологию, скажем, анатомию, материю изучают врачи, физиологи, химики, физики. Психологию, наше тонкое тело, изучают психологи, социологи. Но кто изучает феномен самого сознания или души? Традиционно этим занимается религия. Но, как я сказал, религия, особенно на Западе, превратилась или выродилась в веру. Просто в верование. Как бы такое знание о душе ушло. Именно знание. Люди верят, что какая-то душа есть, еще что-то такое. Вот, но знания нету. Понимаете? Даже самые, казалось бы, материалистичные люди, когда кто-нибудь умрет в семье, они ведь отмечают 9 дней, 40 дней. Неверующие люди, ни в душу, ни в Бога. А что они отмечают? Какая разница, сколько дней гниет? 9 дней гниет, 40 дней гниет. Они же не это отмечают, правильно? Они что-то другое отмечают. Они говорят, вот он такой человек хороший был, царство ему небесное, говорят. Атеисты, заметьте, такие вещи. То есть на каком-то таком неосознанном уровне, в привычках, в словах, в культуре, осталось это какое-то маломальское понимание того, что человек или я, это нечто большее, чем физическое тело. Но знаний нету. Есть просто какая-то вера, есть просто какие-то маленькие такие намеки, отрывки из обрывков, но где та самая наука, которая восполнит вот этот вакуум в этом знании? Потому что нет у людей понятия об этих вещах. Просто намеки на это знание есть. А ведь есть сфера, которая очень богата этим знанием. Веды, они очень подробно описывают душу. Не просто что-то такое неуловимое, непонятное, а очень конкретными терминами описывают все эти вещи. Итак, Нильс Бор тоже сказал, что должны быть какие-то законы, по которым развивается сознание. И в Ведах описывается этот закон, по которому развивается сознание. В следующий раз мы будем говорить, когда об единой картине мира покажу вам эту схему взаимоотношения души, материи и Бога, вот, как это все увязано. И закон взаимоотношений души с материей называется законом кармы. Закон взаимоотношений души с Богом называется йога или религия. И в зависимости от того, что живое существо душа выберет, материю или высшую природу, и его сознание выиграет или проиграет. Поэтому этот вот закон о взаимоотношениях души, Бога и материальной природы, или закон причинно-следственной связи, закон кармы, очень четко описан. Итак, Нильс Бор спросил, где этот закон? Почему, если сознание есть и по своим законам развивается, почему этот закон не изучаем? Он говорит, ведь есть же источники, где все это описано. Почему же это выброшено из науки? Ведь это такая важная часть знания. Другая цитата. Профессор философии Массачусетского технологического института в Бостоне Хьюстон Смит сказал об этом законе кармы. Современная наука придает большое значение причинно-следственным отношениям в физическом мире. Каждое физическое явление имеет свои причины, и каждая причина неизбежно ведет к своим последствиям. Веды смотрят шире на эти причинно-следственные связи во Вселенной, так как включают туда также моральную и духовную жизнь человека. То есть это законы, которые являются общими для всех. Например, как мы живем в едином физическом мире, и на всех, верующих, неверующих, независимо от конфессии, действуют такие законы, как гравитация, закон сохранения энергии и так далее. Это же общие законы для всех. Точно так же в духовной сфере действуют одни законы. Это не то, что индуист, верящий в реинкарнацию, он перерождается, а православный, не верующий, не перерождается. Если материальные законы на всех действуют, духовные законы тоже для всех, все для одних, потому что мы живем в едином мире, в мире единых законов. И почему так получается, что люди склонны выбирать веру, а не знание? Потому что таково образование, потому что такова тенденция в обществе. Но сами ученые говорят, что нужно же все-таки знать. Вера это не просто что-то такое сентиментальное, вера должна быть основана на определенном знании. Итак, вот если бы это знание о душе, знание о Боге, знание об этих всех тонких взаимоотношениях было бы частью нашего образования, то тогда люди значительно больше интересовались бы самосознанием, значительно больше было бы людей, ориентированных на духовное развитие. А это само по себе уже сделало бы их значительно более счастливыми и внутренне удовлетворенными, и поэтому акцент на развитии материального был бы меньше. И поэтому вот эта вот экспансия, наступление на природу, оно было бы не таким значительным. То есть акцент бы сместился, и все эти вещи, которые приводят к экологическому кризису, они бы не имели такого сильного развития. Третий шаг. Переход на духовные источники счастья. Это не очень понятно при первом таком восприятии на слух, но я постараюсь объяснить. Итак, большинство людей... Как развлекают, как наслаждаются? Очень понятно. Люди не могут быть счастливыми сами по себе. Им нужно для этого куда-нибудь поехать, что-нибудь на себя залить или вколоть, что-нибудь такое сделать. То есть мы в своем счастье очень-очень зависим от разных внешних субстанций. И человек уже за столом, если там ничего не наливают, он уже ерзает и не знает, как же, что же это, чем же радоваться-то вообще, откуда счастье-то вообще брать. Да? То есть люди совершенно забыли о том, что можно быть счастливым, не нарушая, в общем-то, все эти законы, можно быть счастливым просто от духовного бытия. Этот как бы секрет счастья утерян сейчас. И поэтому люди, опять же, для того, чтобы быть счастливым, что стараются? Они стараются больше заработать денег, потому что больше денег даст мне больше возможность потреблять. Лучшую машину, лучшую квартиру, больше вещей, последние модели, DVD, то все и прочие какие-то такие вот вещи, лучший компьютер и так далее. То есть наше счастье сейчас очень сильно зависит от внешних вещей. Если внешних вещей мало, человек, допустим, беден, какие-то у него такие проблемы, то это обозначает несчастье. То есть нет никакой другой альтернативы в жизни. Так вот, переход на нематериальные источники счастья – это переход как бы Это другая технология жизни. Когда человек, который по сути есть душа, начинает быть счастливым от духовных действий. Поскольку духовная культура ушла, опять же, скажем, люди для чего в храм приходят? Ну, когда уже нужда заела, они идут свечку поставить, помолиться Богу. Или даже сами идут, говорят, ты там помолись за меня в таком ключе. А уж как-то сделать Бога, какие-то взаимоотношения с Ним, служение Ему, частью своей повседневной реальности, об этом речь не заходит. Что это? Как это можно вообще с Богом общаться? Ведь потому что большинство даже как бы религий, с которыми мы имеем дело сейчас, какие представления о Боге людям прививают? Одни говорят, побойся Бога. То есть Бог какая-то страшилка, которого бояться надо, побойся. То грех, это грех. Ничего нельзя. То есть одни превращают Бога в страшилку, его нужно бояться, то нельзя, все нельзя. И люди думают, да что за религия такая, которая все запрещает, чем жить-то вообще? И говорят, ну ладно, там по празднику немножко можно, батюшка разрешил, ну давай, наливай. То есть, вот, потому что Бога бояться надо. У одних такие представления о религии, о Боге. У других представления о Боге, это что Бог это нечто безличное, некий свет. Ты и Он есть одно. Ты сливаешься с ним. То есть, опять же, такие какие-то совершенно неуловимые, неощутимые, абстрактные представления. То есть, это тенденции, которые прослеживаются во всем. Например, есть как бы всегда есть какая-то ортодоксия, традиция, и всегда есть протестантская тенденция, которая во всем, например, как люди искусства, наверняка вы тоже это знаете. Есть классические формы, например, какие-то музыкальные, театральные, художественные, все что угодно. Когда эти формы вырождаются, тогда в качестве реакции на это идет некий такой вот модернизм или, как это его назвать, вот в религии называют это протестантство, то есть разрушение формы. Вот, например, были классические формы, потом пошел авангардизм. Вот, теперь мы разрушаем все эти формы. Может, так какой смысл все это рисовать? Сколько можно все эти какие-то там овощи, фрукты, натюрморты? Скучно все. Давайте какой-нибудь другой абстрактный коллаж. Это некий протест. Протест на то, что форма перестала быть духовной. Раньше искусство практически все было духовным, религиозным. Когда оно стало материалистичным, и уже это все дошло до какого-то определенного кризиса, реакцией на это стал вот этот вот модернизм, понимаете, разрушение формы. На кубики, на все остальное, на всякие разные такие вот абстракции. Вот. И так во всем. То же самое есть какие-то классические музыкальные формы. Если они посвящены, скажем, пронизаны неким духовным посланием, обращены к Богу, они никогда не устареют, это останется вечной классикой. Если просто останется форма, лишенная духовного содержания, неизбежно в качестве протеста возникнет реакция на духовное. Разрушение этой формы будет, понимаете? Различные какие-то авангардистские тенденции, которые, может быть, новы и интересны, но они также пусты на самом деле. Так вот, точно так же в духовной сфере, с одной стороны, существует одна крайность «бог-страшилка», знаете? Вот, или какой-то такой вот бог вот непонятный, лысый дедушка, который сидит на Млечном пути и, значит, там вздыхает, охает, ох, там до чего же все это дошло, там грешники, негодяи, все в ад пойдете. Это одна такая крайняя картинка Бога. И другая, полностью противоположная, это чистая такая духовная абстракция, какой-то абстрактный свет, мы какие-то частички этого света, потом мы с ним всем сливаемся, по большому счету ты и есть Бог. То есть Бог ни в одной, ни в другой традиции не выступает в качестве какого-то такого привлекательного образа, с которым интересно пообщаться на самом деле. Я сейчас, конечно, привел такие крайние примеры, вы понимаете, вот. Но эти тенденции присутствуют. Вот, либо такой имперсонализм, то есть обезличивание Бога, либо если он Бог, то Бог ревнивый, Бог карающий, Бог какой-то вот такой, вот, понимаете? А где же этот Бог всепривлекающий, любящий, добрый, с которым можно вступить в личностные отношения, с которым, в общем-то, в отношениях можно получить очень много радости? Это крайне редко вы найдете, понимаете? Веды, они так Бога и показывают, понимаете? Поэтому это целостная система и эмоционального, и интеллектуального. Ты можешь и познать Бога. Познать это интеллектуальное и полюбить эмоциональное, потому что есть за что. Потому что это очень привлекательная личность со всех сторон. Итак, переход на нематериальные источники счастья обозначает, что человек черпает наслаждение в очищении души. И когда душа очищается, и Бог становится более осязаемым для нее, то вот это обладает очень большим вкусом, и такого опыта у материалистов, скажем, нету. Поэтому они говорят, а чем же счастливы, например, эти святые люди, которые не грешат? Смотрите, они никакими такими мирскими наслаждениями вроде бы не замечены в этих вещах, и тем не менее они счастливы. Чем же они счастливы? Как они счастливы, если они отвлечены от мира полностью? Они открыты к духовной реальности. Душа очищена, это очищенная душа открыта духовной реальности. И вследствие этого они переживают совершенно уникальный, глубокий духовный опыт, который не знаком большинству людей. Так вот, когда я говорю о переходе на трансцендентные источники счастья, я вот это имею в виду, что есть практики, есть целая культура, есть целая традиция, которая позволяет человеку быть счастливым от духовной жизни. И это показывает человеку очень глубокую ритуальную практику, храмовую культуру, фестивали, практики, танцы, на самом деле, и та же самая драма, театральные действия, музыка, пение. Это все изначально духовное содержание имеет. И вот эта вот культура, она на самом деле полностью удовлетворяет человека, если она есть. Вот. Если этого нет, тогда материальная культура, культура Голливуда вступает, это уже совсем другое. И также эта практика, кроме того, что она дает глубокое удовлетворение душе, она также очищает сознание. От чего она очищает сознание? Дело все в том, смотрите, сейчас какой интересный момент я вам скажу, что вы можете сейчас понимать и даже соглашаться в чем-то со мной. Может быть, не во всем, но в чем-то вы можете соглашаться со мной. Но тем не менее, когда эта лекция закончится, вы можете опять выйти, опять, скажем, закурить или опять жить той же какой-то жизнью, как и жили. И почему это происходит? Может быть, даже не хотите этого, но какая-то сила, какая-то инерция толкает вас. И веда объясняет, почему это происходит. Потому что в нашем уме, или, скажем, в нашем тонком теле существуют так называемые, их называют на древнем языке санскрите самскары. Самскары это как бы такие вот бороздки или такие русла, по которым течет энергия наших мыслей и желаний. Как вы понимаете, река течет там, где русло, там, где какое-то углубление есть. Точно так же у нас уже есть определенные стереотипы, мышления, желаний, каких-то установок, клише некие. Их переделать крайне сложно. Почему люди так с большим трудом избавляются от привычек дурных? Человек говорит, я бы и хотел, допустим, бросить, но вот не могу, привязан. Это обозначает, что вот эта вот анатомия нашего тонкого тела, она немножко как бы изуродована какими-то дурными влияниями, впечатлениями, рекламой, воспитанием и прочими разными вещами. И поэтому люди говорят, да, я согласен, здорово, ничего не могу поделать. Так вот, секрет состоит в том, что как раз вот эта вот инерция сознания, которая заставляет наш разум удерживаться в рамках этих разрушительных установок, это то, что сформировано нашим прошлым дурным образом жизни, и это можно разрушить и исправить, пропахать новые русла, пустить наши желания, наши мысли по другим руслам, только в одном случае. Если свое сознание, вот эту вот свою тонкую структуру, мы обработаем духовной энергией. И духовная энергия – это как раз то, что приходит к человеку от общения с Богом. Бог – это источник этой духовной энергии. Как солнце, допустим, дезинфицирует все. Точно так же Бог – это как высшее солнце, из него исходящая вот эта вот, скажем, благодать или милость – это то, что очищает сознание человека тогда, когда человек открывает свое сознание ему. Когда вы открыли, допустим, ставни, окна, этот свет пришел, и он рассеял тьму. Все очень просто. Но если мы держим ставни закрытым, хотя свет есть вовне, внутри его нет. Так вот, эти духовные практики, они не только дают удовлетворение сознанию, душе, они также и очищают сознание от этих вот, как бы, таких негативных установок, наработок. То есть они как бы немножко перепахивают наше сознание, и совсем другие появляются желания, совсем другие появляются мысли, совсем другие установки, понимаете? Вот, поэтому эта практика, она не только как бы приятна для удовлетворения человеку, но она также и меняет наше сознание. И есть, конечно, более подробно можно сказать о теме звуковая вибрация. То есть вы знаете, что, например, есть такая практика мантра-йоги. Мантра-йога – это как раз медитация на звуки святого имени Бога. Бог обладает, в отличие от нас, абсолютной природой. Абсолютная природа обозначает, что его имя и он не отличны друг от друга. Например, сейчас мы видим двойственность. Я хочу пить, я говорю «вода». Но слово «вода» и сама «вода» – это разные вещи. Понимаете? Я не могу словом «вода» утолить жажду свою. Это обозначает двойственность. А абсолютная природа обозначает, что слово «вода» и сама «вода» не должны быть неотличны. Так вот, имя Бога и сам Бог неотличны – это абсолютная природа. И поэтому, когда человек обучается этой практике духовной, допустим, медитации на звук, медитации на это святое имя, то сам Бог входит через эту вибрацию в сознание человека. И поскольку он обладает абсолютной природой, и это эталонная, идеальная личность, через эту практику человек может получать на самом деле высшую форму удовлетворения. Потому что ради чего, собственно говоря, так много чувственных внешних наслаждений? Почему человеку хочется прыгнуть с парашютом, побегать на лыжах, или пострелять, охота, половить рыбку, или там пойти на дискотеку, или что-то еще такое? В чем смысл этих действий? В конце концов, в том, чтобы вызвать в своем уме некие настроения. Именно какое-то состояние азарта или какое-то такое вот необычное состояние сознания, которое появляется вследствие какой-то деятельности, вот что мы ищем, понимаете? Вот для чего колется наркоман, пьет алкоголик, что-то еще, кто-то там занимается какими-то всякими разными вещами. Вот для чего, чтобы вызвать в своем сознании какое-то необычное ощущение. И когда оно приходит, люди говорят, во кайф. Понимаете? Вот для чего это действие, понимаете? Вот для чего. Так вот, состояние сознания значительно более высокие и неразрушительные можно вызывать, не просто контактируя с материальной природой, низшей природой, а взаимодействуя с высшей природой. И когда высшая природа, духовная природа входит в наше сознание через духовную практику, вот тогда в этом сознании такие интересные состояния бывают, которых вы не найдете ни от какого взаимодействия с материей, понимаете? И вот это называется переход на духовные источники наслаждения. Да, иначе я бы 16 лет уже не занимался тем, чем я занимаюсь. Потому что, как говорят, практика – это критерий определенный. И это то, что доступно каждому. И это то, что бесплатно. И это то, что доступно. И более того, если мы к этому не идем, то поскольку душа не может жить без счастья, если она найдет своего счастья в духовной сфере, то она будет обязательно искать его в материальной сфере, потому что мы не можем жить в вакууме, понимаете? Нужно обязательно это. Вот. А если мы будем продолжать свой поиск, свою экспансию в материальную природу, то мы придем к тому, к чему мы уже пришли. Понимаете? Поэтому я и говорю, что вот этот вот вопрос, он такой тонкий и именно глубокий духовный, перемена духовной системы ценностей. Далее.
Да. Вот, ребята, не случайно сейчас на кораблях священники есть, да? Угу. Не случайно в воинских частях теперь стали строить церкви. Наверное, что-то, какие-то подвижки в нашем сознании пришли, в наше сознание. Маленькие подвижки. Угу. Как правило, армия прежде всего исключала всяких контактов со священниками. А теперь вот, пожалуйста.
Да, хорошее дополнение, спасибо. Вот. И последний, четвертый шаг, кардинальный, это новый уклад жизни. Это, конечно, такая штука уже серьезная. То есть, наверное, вы знаете, может быть, такую фразу, что Бог создал деревню, человек создал город, может быть, слышали такое утверждение. Одним словом, раньше, до того, как города стали так бурно расти в 16-18 веках, большая часть населения жила в сельских местах, и сама экономика была большей частью аграрная, то есть люди кормили себя сами без особенных проблем. Вот. И когда стали развиваться города, стала развиваться технология, промышленность, отток людей стал, значит, из деревень в города, и теперь на сельское хозяйство стало большая нагрузка, то есть стала развиваться так называемая рыночная экономика. Если раньше, в принципе, вся экономика была на принципе самодостаточности, то есть каждый сам более-менее свои вопросы решает, какая-то небольшая интеграция, бартер, обмен, вот, но не было такой рыночной экономики. Теперь, когда стало такое очень четкое разделение на город и деревню, с большей частью населения в городах, то экономика сельскохозяйственная стала совсем другой, совершенно другой. И это фактически стало означать, что теперь, чтобы на земле вырастить большее количество всего необходимого, ее нужно эксплуатировать в другом режиме. Если раньше у каждого был свой какой-то участок земли, и человек заботился о том, что это моя земля, он ее унавоживал, там как-то все, что нужно, с ней делал. Вот, и теперь пошел режим эксплуатации, рыночная экономика. Вот, и рост городов, рост производства, индустрии, он создал вот эти вот, так сказать, гигантские комплексы урбанистические, города крупные, которые, конечно же, и являются во многом источниками тоже всех этих экологических проблем. И интересно то, что это то, что видно всем. И многие ученые, экологи по этому поводу уже высказываются. И говорят о том, что, в общем-то, в истории человечества не за горами и неизбежен так называемый постиндустриальный этап развития. Постиндустриальный обозначает, что когда-то эта индустрия вся рухнет. И вот интересно, я зачитаю фразу. Экономист Роберт Хейлбронер говорит: «Я убежден в том, что в перспективе придется постепенно отбросить всю разрушительную технологию и опасный менталитет самой индустриальной цивилизации. Практически это будет означать конец гигантских предприятий всего урбанистического комплекса. И, в общем-то, это согласуется в полной мере с ведической концепцией, которая гласит, что уже есть нормальные природные технологии, нет нужды в этих сложных всех вещах. И такой простой пример можно привести. Вот есть тот же самый трактор, который нужен для обработки земли. Но для того, чтобы этот трактор сделать, нужна целая индустрия. Горнодобывающая промышленность, очистные сооружения, топливо, вот, значит, добывать нефть и так далее. Целая инфраструктура индустриальная нужна. И что он делает, этот трактор? Он потребляет огромное количество топлива, выбрасывает огромное количество выхлопных газов. Вот. И, конечно, это какой-то определенный эффект, но веды говорят, есть природный трактор, бык, буйвол, который, в общем-то, питается всем местным топливом, все тут, а растет тут же. Вот. Для него какой-то этот, барану, плуг можно сделать из местных материалов, нет никаких проблем. И на самом деле для небольших ферм, для небольших таких вот хозяйств, по расчетам тех же экономистов, быки и коровы являются более выгодными, чем трактора. Трактора выгодны только на таких больших очень хозяйствах, больших полях. А, скажем, при более таком мелком хозяйстве они выгоднее и вот это. Более того, бык и корова являются источниками очень интересного такого продукта, который называется навоз. Навоз – это самая лучшая форма топлива. В том же самом Майяпуре, где был сейчас в Индии. А их там, знаете, что делают? Собирают навоз и прямо так вот на стенки, специально такие стены, на деревья, как такие лепешки лепят, он сохнет. И потом эти лепешки, как топливо, кидают в печку, и он горит. Вот, причем горит очень долго, то есть такое очень много там энергии.
В России это было, назывался кизяк.
Да. И надо сказать, что огонь, согласно ведам, бывает разного качества. Кстати говоря, у него запах достаточно приятный, когда высыхает. Это совсем не то, что вы думаете. Ваша мимика не то отразила. Итак, навоз, он дает еще определенное качество огня. Наверняка вы замечали, что, скажем, если куда-нибудь пойти в поход, в лес и там что-нибудь приготовить, то пища приготовлена на природе какого-то другого качества. Вкуснее, говорят. Почему? Потому что натуральные дрова. То есть самое лучшее топливо, веды говорят, это навоз. Потом идут дрова, потом идет уже, скажем, уголь, потом газ, и только потом электричество. То есть это и будет большая разница. Если вы приготовили вообще что-нибудь на электроволновой печке, это совершенно безвкусные вещи. Потому что качество огня совершенно другое. Электричество – это самая последняя форма качества огня. А наиболее чистый огонь – это огонь, который рождается из навоза. Это экспериментально можно проверить. Более того, навоз является природным антисептиком. Он полностью все залечивает, дезинфицирует. Они даже в своих жилищах смешивают коровий навоз с глиной. Получается такая интересная вещь, что в эти жилища не залетают насекомые. И там очень чисто, навоз дезинфицирует все. А? Запахов неприятных нет. Более того, там из навоза еще добывают газ, то есть такие специальные ямы делаются, туда этот навоз сбрасывается, доливается вода, накрывается такой определенной крышкой, там начинается процесс, значит, брожения, туда опускается элементарная труба, вот эта труба выводится и подсоединяется к этой газовой горелке, вы получаете просто газ оттуда, просто из брожения от этого навоза. То есть так вот в индийских деревнях получают энергию необходимую. Итак, более того, в ведах еще одно интересное упоминание о корове и быке. Говорится, что когда землю пашут на быках, то земле, как матери земле, это также приятно, как такой очень изысканный массаж. Потому что корова – это живое существо. А вот это вот какая-нибудь там железный трактор кошмарный, который ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду с этим грохотом, скажем, это совершенно инородное тело. И поэтому земля, как живое существо, в ответ на это одно действие дает тоже, скажем, реакцию определенную, дает больше всходов и так далее. Это метафизические аспекты, которые сложно понять нашим таким прагматическим разумом, но это так. Более того, значит, бык и корова живут в полном согласии с окружающей средой, они ничего не загрязняют. И после своей естественной смерти они еще дают кожу для каких-то определенных предметов, для обуви, для чего-то еще. И совершенно очевидно, что те вещи, о которых я говорил, они, может быть, не так сильно привлекут сейчас людей, потому что это очень сильно не похоже на тот образ жизни, который ведут сейчас большинство людей. И поэтому максимум, на что можно надеяться, это на то, что как-то постепенно будет расширяться круг людей, которые понимают эти вещи, глубоко понимают эти вещи, и добровольно принимают несколько другой образ жизни, который постепенно трансформирует все. И в самом заключении я бы хотел практический пример привести. Вот это место, где я только что был, Майяпур, в Западной Бенгалии, в Индии. Это как раз проект, который был начат нашим обществом в 70-м году, и он как раз был начат на этих принципах. Он экономически самодостаточный проект, то есть там вокруг, в центре всего, конечно же, находится храм. Несколько храмов, вот, и в этом году там начнется строительство так называемого ведического планетария. Это будет гигантское сооружение, очень большое, где кроме, скажем, определенных религиозных ритуалов и проповеди, также будет большой такой целый купол и комплекс, который показывает ведические представления о космосе, различные уровни планет, различные формы жизни, которые там находятся. Но это как бы вопрос некоторого будущего. А сейчас Майяпур из себя представляет такое интересное место. Это как такой маленький город будущего, в центре которого находится очень большой храм, который одновременно может вмещать около 5000 человек. Вот. И вокруг него находятся разного рода здания. Здания есть современные, здания есть традиционные, сделаны такие глинобитные домики с соломенными крышами. Там есть школа, там есть очень большая ферма, где много коров и быков. Там принципиально не используют современные технологии в плане именно вот обработки земли. Там все это делается полностью вручную. Также вот энергетически самодостаточные они. Вот, туда приезжает огромное количество людей из Калькутты, из этого, из ада в рай, посмотреть, что это такое, это чудо света такое. Вот, я сегодня немножко был загружен, в следующий раз, на следующую лекцию я привезу альбом с фотографиями, чтобы вы увидели, что это такое Майяпур, что это действительно город будущего. Все утопает в цветах, удивительные ароматы, со всех сторон несутся такие божественные звуки, там играют только на естественных, так сказать, акустических музыкальных инструментах. Все пронизано определенным духом любви, гармонии. То есть там живут люди, которые практически стали вегетарианцами, они не пьют, не курят, они, скажем, следуют определенным высоким моральным принципам. То есть эти вот четыре шага: реформа образования, новая диета, переход на духовные источники счастья и новый уклад жизни — это то, что стало там реальностью. То есть это альтернатива, которая показывает, что вот, можно так жить. И причем интересно то, что начали этот проект не индусы, а западные последователи вед, которые, как мы с вами, жили совершенно другим образом в жизни. Но когда они, скажем, под воздействием этих идей поменяли свое мышление, вот, и попробовали эти все идеи воплотить, получился такой вот удивительный эффект. И он, конечно, это большой очень комплекс, там, сейчас не знаю даже сколько там гектаров на самом деле земли, он огорожен. Вот, туда может войти каждый, но туда нужно войти с определенными принципами. То есть, если человек вдруг начинает себя вести там как-то совершенно иначе, то его оттуда удалят. И это как раз идея, демонстрирующая, что чистота сознания порождает чистоту среды. То есть чистота среды, чистота вот этой вот жизни внешней, она целиком и полностью коренится вот этой вот чистоте сознания. И чистота сознания достигается определенной практикой. То есть там ты утром просыпаешься под уже определенные духовные звуки и засыпаешь под них. То есть там все пронизано вот этой вот практикой служения Богу. И Бог там представлен не в форме каких-то там абстракций и не в форме того, кто карает, наказывает, а в своей форме всепривлекающего. Бога, который привлекает, который дает знания, который дает любовь, который дает нам бесконечные возможности какого-то служения. И когда человек занимается вот такой вот активной духовной деятельностью, которая удовлетворяет полностью его сознание, тогда не так много нужно внешних вещей для счастья. Почему всегда практически святость была связана с такой некоторой отстраненностью от материи? Но это не ставится совсем целью, что человек должен уйти от активной жизни. Нет, как раз Майяпур — это проект, который позволяет людям и духовно продвигаться, и при этом быть очень активно занятыми. Кто склонен к образованию, пожалуйста, там есть школа, можешь преподавать, если у тебя есть дети, можешь их там обучать. Они выдают, в конце концов, диплом международного образца, который дает человеку возможность поступать дальше, если он хочет учиться. Если он хочет заниматься чисто духовной практикой, там есть академия, которая продолжает это образование, дает какие-то навыки чисто духовные и практические. Вот. Те, кто склонны к какой-то вот работе сельскому хозяйству, пожалуйста. Вот. Люди, которые занимаются вопросами управления, им нравится руководить, больше, чем достаточно всяких форм служения. То есть практически любой талант, любая склонность человека может быть реализована, она может быть использована в служении Бога. Потому что интересно, вот эта вот, опять же, западная парадигма или подход к жизни очень двойственный. Заметьте, западная философия, она вечно мучается этим вопросом. Что ж первично, дух и материя, материя или дух? Ты должен выбрать что-то одно из двух, понимаете? Но веды провозглашают простую вещь, что Бог является источником и духа, и материи одновременно. И поэтому и то, и другое необходимо использовать в служении Ему. Вот все. Двойственность решена. И если, скажем, обычный человек Запада, это человек, который, может быть, раз в неделю приходит в храм или в церковь, и там он о чем-то вечном задумывается, и думает, да, вот, наверное, как-то так, все менять, все к лучшему. С понедельника он опять погружается во всю эту муровку и забывает обо всей духовности до следующего воскресенья, понимаете? То есть двойственность, ты либо в одном, либо в другом. Но настоящий синтетический подход таков, что все сферы жизни на самом деле можно духотворить. И в Индии традиционно не было вот этого различия на религию и жизнь. Потому что жизнь была религией, жизнь пронизана, все аспекты жизни пронизаны вот этим вот духовным сознанием. Религией не в плохом смысле слова, как сейчас с словом религии, конечно, ассоциации, может быть, такие не совсем позитивные. Вот, но потому что, опять же, все в веру превратилось, какие-то такие ритуалы пустые, вот, какие-то предубеждения, еще что-то. А религия как комплекс, который дает пищу и непосредственно эмоциональной стороне нашего «я», и интеллектуальной стороне нашего «я», который и задействует наше тело, и наши склонности, и нет необходимости куда-то там уходить в монастырь. Отречение необходимо развивать в сознании. Человек может жить в этом мире, но поскольку он посвящает все служению, он фактически отречен от этого мира. И реальное его отречение видно в том, что... Да. А, уже сколько по вас, по вашему времени? А у меня часы, что ли, остановились? Прошу прощения. Да, значит, если у меня немножко подвели часы. Значит, на этом мы заканчиваем. Вот, я надеюсь, что основные идеи прозвучали. Да. Если какие-то есть вопросы, то, пожалуйста. А если вопросов нет, тогда спасибо.
Спасибо вам за то, что интересно.